И участники интенсива, и коллеги, доброе утро, отдыхающие, не знаю, кто тут еще есть в зале. Нам пора начинать. Поскольку мы читаем без микрофонов, есть большая вероятность того, что мы будем чуть-чуть затихать, но если вы будете говорить, что не слышно, это будет хорошо. Наша лекция сегодня, вернее, мы хотим вам прочесть сегодняшнюю лекцию про терапевтические отношения. Начиная лекцию про терапевтические отношения, нам показалось важным начать говорить про историю возникновения вообще терапевтических отношений. Но это займет недолгое время. И начнем сначала с психоанализа, как водится, с него все началось, вся психотерапия, все развитие. Вот. И вначале, когда психоанализ, только Зигмунд Фрейд его назвал, этот метод, и создал, и начал работать, никто не думал про отношения между аналитиком и пациентом. Вы все знаете, как это было, что пациент лежал там где-нибудь, аналитик сидел тоже где-нибудь, и даже они могли друг на друга не смотреть, и там, в общем, все вы это знаете. И вот в этот момент никто не думал про отношения между ними. Фокусом всегда были какие-то переживания, которые были в прошлом, которые мешали как-то качественно пациенту жить. И только потом с развитием, естественно, психоанализа и с появлением больших учеников у Фрейда, и сам Фрейд тоже все время пересматривал, стали задумываться, когда поняли, что у клиента, у пациента психоаналитик становится вплетенный в жизнь, появился вот этот термин «перенос», стали рассматривать вот эти отношения как перенос, и выполнить вот это все дело. И, значит, и только где-то в 40-х, 50-х годах с возникновением гуманистической терапии Карла Роджерса, Карл Роджерс первый стал говорить про внимательное отношение к клиенту, пациенту, это доброжелательное отношение, безопасное пространство, уважительная безопасность, доброжелательность. И тогда, что вот только доброжелательность и безопасность влияет на эмпатия, влияет на лечение клиента. Как в психоанализе, что переноса оказалось мало, что здесь этого оказалось мало. Все это потом, конечно же, перемешалось, все друг с другом, все друг у друга взялось. И тогда мы теперь говорим про терапевтические отношения, уже как они сейчас. То есть те терапевтические отношения, которые мы сейчас будем, про которые мы сейчас вам будем рассказывать, им еще нет и 100 лет. Этому процессу. Продолжим. Давайте.
Так Аня немножко задала контекст такой, что действительно мы делаем акцент в психотерапии на отношения, которые выстраиваются между терапевтом и клиентом. Важно подчеркнуть, что, конечно, не только отношения являются терапией. Мы не только выстраиваем отношения, но есть и то, с чем мы имеем дело, это с психикой, с психологическими феноменами клиента. То есть, когда человек задумывается о психотерапии, то одновременно, мне кажется, происходит много разных процессов. Сейчас яркими кажутся два из них. Первое – это человек сталкивается с какой-то сложностью в своей жизни. С какой-то сложностью, которую он сам не чувствует возможности решить в одиночку, не находит каких-то привычных ресурсов, чтобы с этим разобраться, и задумываются о том, где же еще какой-то ресурс взять, какую-то помощь для того, чтобы с этой сложностью разобраться. И, в общем-то, ну вот может так оказаться, что этим ресурсом, тем способом, которым он будет пробовать разобраться с этой сложностью, окажется как раз психотерапия, какой-то психотерапевт. А с другой стороны, автоматически, практически автоматически одновременно человек вступает в отношения с другим человеком, с психотерапевтом. И тот, и другой контекст, они задают то, что будет происходить в психотерапии, как человек будет с этой сложностью, с которой он столкнулся, разбираться, исследовать ее, и как будет что-то трансформироваться. И в этом смысле, ну вот часто говорят, что психотерапия – это отношение иерархическое. А, мне кажется, ну, совсем однозначно так говорить не стоит, да, что вот, ну, потому что иногда это становится тоже каким-то инструментом в руках терапевта, когда терапевт говорит: я тут главный, я знаю, что тебе делать, и вообще ты должен меня слушаться как клиент. Я утрирую, надеюсь, никто из вас так не говорит, только если в рамках какого-то интересного эксперимента. Ну вот, избегая этой крайности, тем не менее, да, мы действительно имеем такой контекст отношений, где кто-то один оказывается в чем-то нуждающимся, да, с какой-то сложностью. И чаще всего клиенту терапевт все-таки предстает какой-то фигурой, ну, более или менее могущественной. Причем, когда мы видим какую-то могущественную фигуру, мы же очень разные чувства испытываем. Есть люди, которые испытывают радость и облегчение. Ну, наконец-то сейчас вот я нашел кого-то, кто будет, наконец, решать все мои проблемы. Побыстрее бы. Кто-то думает: ну вот, если этот человек могущественный, вроде бы, конечно, это то, что я хотел, но кто же я тогда? А, и вот этот контекст отношений сразу оказывается окрашенным такими, ну, крайне амбивалентными переживаниями. Да, что вот делать-то тогда? Ну, вот испытывать все время какое-то ощущение, что я тогда какой-то немощный, с чем-то сам не справляюсь, точно не всем приятно. И в этом смысле, мне кажется, что вот этот кусочек, да, этот контекст терапевтических отношений, он часто оказывается, ну, первый этап, первый момент отношений клиента и терапевта немножко за кадром. Да, ну, как бы по умолчанию что-то чувствует клиент, терапевту часто важно просто познакомиться, разобраться с тем, что же за сложности у клиента. А вот в процессе разворачивания отношений он иногда проявляется и многое добавляет в терапевтические отношения. Но это я для затравки. Я еще про это. Продолжать можно?
Продолжать
прямо сразу?
Ты прям про иерархию.
Ну, может быть, ты что-то, если ты скажешь.
Сейчас я пытаюсь понять, что развернуть. Вот мне кажется, что надо понимать, ну, по крайней мере, так складывается практика, что клиент приходит в терапию из какой-то точки своей жизни, где ему больно. То есть он как бы, может быть, он очень успешный человек, и, в общем-то, у него в иерархии, вот в этой его семейной там, или какой-то системе, все в порядке. Но приходя, он приходит из вот этой вот сильной боли, и ему, правда, хочется, чтобы ему помогли. И тогда он делает терапевта таким большим, авторитетным, важным, значимым, знающим. Но это, чтобы, когда человеку больно, важно, чтобы был человек, ну хотя бы в фантазии, который хотя бы примерно понимает, как вот с этой болью быть, как мне вообще вот как бы справиться с этим, как мне дальше жить, вообще нормально это или ненормально то, что я чувствую, вообще нормальный я человек или я уже как бы все. Вот, и тогда ну, вот эта фигура, она как бы расширяется, терапевта, вот тот, о чем ты говорила. Вот. Было ли это дополнение?
Мы, видите, мы настраиваемся друг на друга.
Да, мы, просто дело в том, что у нас вчера было мало времени, а сегодня тоже мало. И поэтому мы там...
И вообще, мне кажется, у нас с нами ситуация очень похожая на ситуацию большинства из вас. Мы знаем друг друга...
Ну вот какой-то день мы друг друга знаем, да. А так, чтобы вообще вот так близко, ну, последние там полчаса до лекции мы как-то стали синхронизироваться через какой-то опыт. В общем, и это даже, чтобы вы понимали, не ваши 50-минутные сессии. Поэтому мы в абсолютной новизне находимся.
Мне кажется, сейчас немножко тоже что-то похожее на терапевтический процесс. Вот сначала мы что-то умное пытались говорить, а вот сейчас немножко обнаруживаем, что мы живые и какие-то отношения, которые между нами есть. Вот, и у меня есть смысл продолжить.
Давай.
Да? Вот я думаю, что дальше? Да? Дальше вот это все, с чем приходит клиент и терапевт, который вот, тоже готов с этим клиентом встретиться. Слава Богу, вот на мой взгляд, к счастью, имеет возможность приобрести некоторые рамки. А потому что вот это не просто так, мы где-то на улице встретились, и один, значит, со своей болью, а другой почему-то обратил на это внимание. Так тоже бывает, может быть, хорошо, что есть добрые люди, но то, чем мы занимаемся, то, что называется терапевтическими отношениями, все-таки это профессиональная деятельность, которая имеет определенные рамки, определенный контекст. Вот, большую часть того, что этими рамками является, мы обычно называем сеттингом. Это некоторые правила, иногда говорят, границы терапии, некоторая договоренность, начальная договоренность о том, как мы будем вместе сосуществовать, и есть некоторые, ну, уже установленные терапевтами, которые когда-то давно работали, сейчас работают и опытные, некоторые правила, которые как раз помогают процессу терапии. Вот они собраны в сеттинг. Не то чтобы эти правила железные, вот делай так, так не делай, да, но есть все-таки некоторые рамки. Вот вы, приехав на этот интенсив, тоже как клиент, который приходит в терапию, согласились с некоторым сеттингом. Вы, когда сюда ехали, ну, так или иначе видели расписание, представляли, какие тут будут мероприятия, да, видели какое-то описание, что такое интенсив. А вот это уже некоторый сеттинг. Да? Есть сеттинг, который существует априори. Ну, например, терапевт говорит, приходите ко мне вот в это помещение в такое-то время, и обычно будет происходить то-то, то-то, то-то. Есть что-то, о чем мы можем договориться. И это тоже некоторая часть сеттинга. Но мне вот кажется важным, может быть, это какая-то очевидная вещь, и вы уже это почувствовали, но важно подчеркнуть, да, что то, что происходит в терапии, это только отчасти то, что клиент и терапевт делают в терапии. В каком-то смысле мы все существуем в мире и в некоторых процессах и закономерностях этого мира. Ну вот, например, известная закономерность гештальт-терапии – это цикл опыта. Про него лекторы вчера говорили,
сегодня
еще скажем. Вот эти закономерности, они сами по себе тоже являются некоторым терапевтическим эффектом, да, некоторый терапевтический эффект. Но любая закономерность развивается в каких-то рамках, в каком-то контексте, в каком-то сеттинге. Вот если назначить время начала и конца, то очень велика вероятность, что цикл опыта вот в этот промежуток времени произойдет. Ну, вот так наша психика устроена. А если этих рамок нет, то тогда и непонятно, где начало, где конец, и как разворачивать этапы цикла опыта. То есть это не то, чтобы для меня, например, да, иногда про сеттинг говорят тоже как про вопросы власти и иерархии. Там есть и такой компонент, да, может быть, немножко позже мы про это скажем. Но в первую очередь, мне кажется, это некоторая рамка, которая очень важна для того, чтобы какие-то процессы более общие, чем мы сами, да, на которые мы тоже можем положиться, как на этот мир, чтобы они могли разворачиваться. Вот такая, может быть, про сеттинг ты что-то тоже еще добавишь.
Ну, про сеттинг много. Сеттинг – это рамка между клиентом, граница такая между клиентом и терапевтом. Я сейчас, знаешь, о чем подумала? Что мы с тобой читаем только про день интенсива, про терапевтические отношения, про границы, главное, про сеттинг. Вы же все уже работаете, и у вас есть какой-то сеттинг с вашими клиентами, а у супервизоров есть сеттинг с вашими супервизантами, с терапевтами. Есть еще групповой сеттинг, ну, группа начинает, заканчивает, начинается и заканчивается. Вы знаете, и в рамках вот этого времени вы что-то там делаете, что-то исследуете, о чем-то говорите, что-то поддерживаете, что-то фрустрируете. Вот, и как раз про добрых людей, чем отличается терапия в рамках, ну, в сеттинге от какого-то разговора, она как раз и отличается тем, что мы в терапии поддерживаем, вот в рамках этого сеттинга мы поддерживаем переживания и исследуем переживания клиента, или, ну, клиента будет, и клиент нам как бы помогает это делать, помогает исследовать это. Мы не просто сидим и говорим, чувствами тут вот как бы столкнулись и о чем-то поговорили 3 часа. А мы там 50 минут, у нас есть на это время, безопасное пространство, когда мы говорим о чем-то, что нас беспокоит, о чем-то, где у нас есть сложности какие-то, и терапевт помогает нам эти сложности увидеть и как-то исследовать. Вот. И еще главное, что поскольку отношения развиваются, как Таня сказала, по циклу опыта, то есть у нас в наших отношениях есть клиент-терапевтических, ну вообще в любых терапевтических отношениях, супервизорских, там есть приконтакт, когда мы знакомимся, потом мы попадаем в слияние, потом из этого слияния выходим с помощью проверки проекции, потом, ну, в общем, вот это все у нас вот так вот развивается. И наши терапевтические отношения отличаются от человеческих тем, что мы, конечно, становимся друг другу очень симпатичными во время этой работы, ну, по крайней мере, сначала, но вне этой работы мы не можем встречаться, пить вино, говорить о мужчинах или там о подругах. То есть мы все это за рамками этого сеттинга мы этого не делаем. У нас как бы специальные такие отношения.
Вот. Ну, вот я тоже как-то думаю, есть ощущение, что как будто разгоняемся, да. Но вот я так уже подумала немножко про само содержание терапевтических отношений, да. Может быть, я расскажу. Вот было очень приятно вчера, правда, ну, я первый раз на этом интенсиве, и я ориентируюсь очень во многом, и довольно сложно структурировать, пока ты еще ориентируешься, ну, по крайней мере, мне. И было очень приятно, что вчера коллеги как-то помогали с разными мыслями, идеями про то, что рассказать в этой лекции. Вот вроде бы про терапевтические отношения, но, честно говоря, вот Аня у меня вчера спрашивает, ну, как ты же на группах читаешь? Я говорю, да, только на группах это минимум 1-3 дневка, в течение которой ты как-то плавно про эти терапевтические отношения рассказываешь. Еще я ориентируюсь на то, какие есть сложности у этой конкретной группы. А тут как бы за 50 минут про терапевтические отношения рассказать, непонятно, что рассказывать. И вот ну, из всех разговоров, то, что сейчас отвлекается, то, что хочется рассказать, вот что такое, по сути, терапевтические отношения или даже терапевтическая позиция, вот так я бы сказала. Да? Для того, чтобы разобраться в отношениях, наверное, немножко стоит вернуться к тому, кто такой терапевт и что это за такая деятельность терапии. Да, вот опыт коллег позволяет суммировать примерно таким образом, что терапевтическая позиция, вот сейчас привет Федя, состоит из трех компонентов. Да, это Федины заветы про три. Что это за три компонента или процесса, как ни назови? Да? Вот, мне кажется, что то, на что стоит опираться в работе, первое, это некоторая, я не знаю, человеческая ли, профессиональная ли, но какая-то внутренняя позиция терапевта по отношению к себе, к людям, к этому миру, которая может быть описана вот примерно такими словами, вот некоторый интерес и любопытство вместе с какой-то безоценочностью. Да, вот слово толерантность как-то сейчас уже странно произносить, очень уж оно непонятно используется. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, тут действительно дело именно в таком очень любознательном отношении к миру и к другим людям.
Да? Ну, вот, доброжелательном.
Доброжелательном, да. Ну, таком, правда, безоценочном, да, может быть, немножко наивным даже в каком-то смысле, да, вот в режиме, что, ой, как интересно, знаете, вот этот анекдот про пациента, который приходит к врачу и говорит, а, какой уж доктор, что это у меня, ой, что это у вас, вот примерно вот так же, ой, что это у вас, такое, ну, только хорошо, если не с ужасом с таким, да, правда, ой, как интересно, еще вот и такое бывает. Ну, вот такое отношение немножко построенное на стремлении исследовать. Наша работа, она, ну, иногда мы ищем со студентами какие-то метафоры, что такое терапия. Мне кажется, у каждого из вас, наверное, тоже есть какая-то метафора, какое-то представление, что такое терапия. Вот очень часто звучит что-то такое исследовательское. Кто-то, вот эта детективная деятельность, у кого-то там поиски каких-то сокровищ, у кого-то какой-то там корабль, который освещает путь. Ну, в общем, что-то про исследование. И для терапевта, правда, большое значение имеет интерес к исследованию. Здесь, конечно, есть одна самая частая, наверное, сложность, особенно когда начинаешь только работать в терапии, которая связана с тем, что поскольку собственная терапевтическая позиция пока еще не очень стабильная, не очень устойчивая, хочется найти что-то, что помогло бы тебе так покрепче себя чувствовать, и чаще всего обращаются как раз к экспертности, как к способу обрести устойчивость. Ну, то есть вот это вот все исследовать, вот эта любознательность, это кажется очень несерьезным, кажется, что если клиент такое увидит, то все. Как бы, вот тут он и поймет, что терапевт из меня никакой. Поэтому надо сделать умное лицо, выучить умные слова и точно все про клиента знать и понимать. А, вот это верный способ, который, к сожалению, как раз вот с этим важным способом восприятия других людей часто конфликтует. Да, и очень понятно и желание обрести уверенность, да, и, в общем-то, некоторая экспертность терапевту действительно присуща. Да, но вот для меня такой всегда интересный путь поддержки терапевтов – это поиск возможности восстановить свою любознательность. Она может быть вот этой экспертностью заблокирована, а еще она может быть заблокирована каким-то предыдущим опытом, когда любознательность, отношения с интересом к миру не были поддерживаемы, да, когда было много какого-то дискомфортного опыта, фрустрации. Довольно сложно испытывать любознательность и интерес, когда тебе плохо, когда у тебя не удовлетворены какие-то потребности серьезные. Это вот, кстати, в том числе и про то, что действительно для терапевта очень важно уметь хорошо заботиться о себе, создавать себе какое-то довольно ресурсное состояние, потому что без этого испытывать интерес, любопытство, безоценочно относиться к происходящему довольно сложно.
Хочу еще добавить, что у нас по поводу любопытства, вообще любопытство считается таким, такой агрессией, это и есть агрессия. И у нас есть несколько интроектов по поводу любопытства, которые нам говорили в детстве. Но вообще любопытный ребенок, это ребенок, который не сильно удобный, он вообще неудобный, он все время задает вопросы и мучает родителей, почему да почему, и почему да почему. И чаще всего вот, его любопытство останавливается где-то в социальных, там, в семье или в социальных каких-то институтах. И поэтому вот эта остановка любопытства, она ну, таким вот стяжением или, ну, стяжением скорее, вот она останавливает вот этот вот творческий процесс интересоваться чем-то. И с одной стороны, как бы, и тогда, конечно, помогает вот эта экспертная позиция, которую человек себе так, ну, как опору берет. Ну и правда важно тогда разблокировать, понять вообще, что, чем вы остановлены, разблокировать этот процесс живости такой, творчества и любопытства.
Нет, я вот ко второму пункту перешла, да? Продолжим. Второй пункт условно можно назвать терапевтическим мышлением. Терапевтическим мышлением. То есть вот мы присутствуем с некоторым вот этим витальным таким любопытством, интересным отношением. Но, в общем, думать тоже надо, конечно, это неотъемлемая часть терапии. И если мы говорим про терапевтическое мышление, то что это такое? Да, с одной стороны, это некоторая терапевтическая логика. Да, вот я знаю, что это не всегда вызывает положительные чувства, но вот я, поскольку в университете преподаю, я знаю, что для поступления на факультет психологии во многих классических вузах основным предметом является математика для того, чтобы поступить. Да, вот это не издевательство такое, ну, потому что, правда, часто психология это скорее такое вроде бы гуманитарное направление, да, с математикой не связано. Но здесь, конечно, вопрос не в том, чтобы считать, а вопрос возможности и в интересе установления каких-то логических причинно-следственных связей. А, то есть вот что-то с чем-то связывать, видеть некоторые закономерности, замечать какую-то логику событий. И вот тут очень интересный момент, да, вот скорее то, над чем я сейчас размышляю, не знаю, мне кажется, тут есть некоторая спорность, но тем не менее, мне кажется, что логика, которую мы замечаем в терапии, она складывается из двух частей. С одной стороны, конечно же, нам нужна теория. Нам нужно что-то знать про то, как устроена психика человека, про то, какие бывают типы личности. Правда, здесь сложность такая, что теорий очень много, да, хочется понять, какая из них правильная, и приходится пройти мучительный путь до того момента, когда обнаруживаешь, что в этом и весь смысл, что в разных ситуациях ты почему-то начинаешь на разные теории опираться. И, в общем, так это и работает. А и скорее теории нужны для того, чтобы мы могли размышлять и что-то свое даже вот в этот момент и дополнять, и придумывать в этой теории. Но, тем не менее, да, все равно вот ориентироваться на теорию имеет значение. Но есть еще, мне кажется, компонент терапевтического мышления, который я пока называю для себя здравый смысл. Вот, конечно, не стоит тут увлекаться и думать, что теория все не важна, я, в общем, в жизни разбираюсь, и сейчас всем расскажу, как жить. Да, вот, главное, в эту крайность не уходить. Но, тем не менее, некоторый здравый смысл, который, мне кажется, вот возвращаясь к теме сеттинга, очень хорошо, если опирается как раз на рамки, ну, скорее, контекст, на контекст. Ну, вот что я имею в виду? Ну, вот, например, работаете вы с клиентом в терапии или сами про себя что-то думаете. И вот, не знаю, ну вот сидите вы на лекции и захотелось вам танцевать. А вот это то, что происходит с вами, а вот это интересно или нет? Вот мне кажется, если бы мы сейчас с вами были на каком-нибудь танцевальном вечере, то мы бы на это желание даже особенно внимания бы не обратили. Ну, в смысле, мы бы просто начали танцевать. Да? Это не было бы странно. А вот если вам на лекции захотелось танцевать, это интересно. Да? Это что-то неожиданное. И, наверное, какое-то значение имеет. Или если, например, вы на танцевальном вечере, вам захотелось лекцию почитать. Тоже что-то происходит. Да, вот, здесь, мне кажется, это место, где вот эта логика, да, понимание, знание про терапию немножко сочетается вот с этой первой частью, с интересом и любопытством. Да, вот такая связь. То есть мне что-то показалось интересным, и тогда что это? Да, что это означает? Да, вот, для меня вот это терапевтическое мышление больше даже не про то, чтобы поставить какой-то диагноз, определиться с тем, ну, что тогда у клиента, какая там у него проблема, да, и как мы сейчас ее будем решать. Хотя, в общем, вот соотнести какие-то известные техники или способы работы с тем, что происходит, тоже важно. Но вот включить логику в момент, когда вот это любопытство и интерес чем-то вот таким ярким заполняется. Что это вот мне танцевать-то захотелось? Непонятно. Можно про это поговорить. Ну, может быть, вот не знаю, угу. Мышление что-то там. Вот. Вот я пока ты говорил нет, я посмотрела и вспомнила, что я еще тут хотела сказать два слова. Что, конечно, важным с точки зрения терапевтических отношений, когда мы говорим про мышление, является еще некоторый прогноз. Вот это тоже очень спорная вещь. С одной стороны, мы вообще, как известно, знаем только про то, что здесь сейчас происходит. А вот наш это известный принцип гештальт-терапии очень хорошо в мультике про кунг-фу панду так красиво обрисован. Если вы смотрели там, значит, прошлое, что-то там забыто, грядущее сокрыто, настоящее даровано. Да, вот грядущее сокрыто. Соответственно, с одной стороны, никаких гарантированных прогнозов не может давать никакой самый опытный терапевт терапии. Это тоже некоторая ловушка, да, что кто-то знает, что будет происходить. Но с некоторой вероятностью, тем не менее, да, мы все-таки можем предположить. И вот тут есть момент, который мне вот сейчас, ну, почему-то в моем присутствии на этом интенсиве переживается как один из таких самых ярких, привлекающих мое внимание, что вот этот прогноз для меня в первую очередь связан не с тем, что я буду делать, да, какая, ну, стратегия какая-то тоже есть в терапии, но еще и с тем, насколько вообще в том контексте, в том сеттинге, да, в котором я сейчас существую, то, с чем ко мне обращается клиент, да, человек обращается, насколько это вообще возможно, да, что из этого возможно. Потому что, ну, например, бывает такое, что приезжаешь куда-нибудь на группу приглашенным тренером, да, и, ну, не знаю, там рассказываешь что-то про себя, про свою специализацию. Человек говорит, вот, а у меня как раз травма, с которой я уже 20 лет работаю, вот у тебя такая специализация, давайте сейчас на 20-минутную сессию выйду, и, значит, вот, наконец-то с этой травмой мы разберемся. Да, вот, очень понятно желание человека. Сочувствие мое тоже присутствует, но есть и некоторое терапевтическое мышление. Первая моя мысль, что, ну, вряд ли мы за эти 20 минут с этой травмой, с которой он уже столько лет работает, разберемся. Вот, то есть, вот некоторое понимание того, что возможно. Да, и здесь тоже, наверное, это то, что, с одной стороны, может очень разочаровывать в терапии, в терапевте, в самом себе терапевта. А с другой стороны, мне кажется, вот, то, что хочется вам предложить, это чтобы вы попробовали воспринять это как поддержку. Что действительно что-то, что происходит в терапии, ну, например, вот в эти 9 встреч, которые здесь у вас на интенсиве, вот в этих группах, может быть, в каких-то отдельных сессиях и встречах, это то, что, ну, на самом деле какой-то фрагмент, какой-то кусочек. Да, вряд ли все ваши проблемы решатся на этом интенсиве. Ну, вряд ли. Еще и потому, что наша жизнь так устроена, что ты пока не решал, какие-то другие появились. Это такой немножко бесконечный процесс. И вряд ли можно избавиться от всей боли, которая в вашей жизни есть. Тем более, что вообще это тоже отдельный вопрос. Является ли это целью терапии и вообще чем-то, что приносит какое-то облегчение. Но в целом вот наше терапевтическое мышление еще и про то, чтобы, ну, как-то предположить, договориться между клиентом и терапевтом, что мы планируем сделать вот в какой-то обозримой перспективе, в какой-то ограниченной прогноз. Вот. Терапевтическое поведение. Хочешь, может быть, ты что-то расскажешь?
Ты два аспекта называешь.
Так, третий аспект – это терапевтическое поведение. Но тут, мне кажется, может быть, попонятнее, да, про терапевтическое поведение, что терапевт, конечно, что-то делает в отношениях. помимо того, что он думает, вот у него есть какой-то настрой, он осуществляет какие-то действия. Сюда входит, с одной стороны, и ну, вот, скорее такой окрас этих действий. Да, терапевт действует ну, как-то искренне, уважительно. Это очень важно. Это такие важные базовые, фундаментальные кирпичики терапевтического поведения. Мне кажется, что то, к чему обычно приходишь с опытом, это к некоторой прямоте и простоте терапевтических действий, интервенций. Да, вот, чем проще и понятнее что-то удается клиенту сказать, тем вот удивительно это какой-то больший эффект имеет. Хотя это на самом деле, вот мне кажется, одна из самых сложных профессиональных задач и один из самых сложных профессиональных навыков. Вот, не знаю, там, набить язык, да, что-то такое, научиться формулировать, находить эти формулировки, которые позволяют выразить то, что я хочу сказать, и каким-то понятным и простым языком. Вот, я с удовольствием продолжаю в этом совершенствоваться, это то, что мне очень нравится. Ну и, конечно, терапевтическое поведение – это еще и какие-то конкретные действия терапевта, какие-то формы технические, которые терапевт может осуществлять. Ну, например, в гештальт-терапии основные терапевтические действия – это эксперимент. Например, да, можно предложить клиенту прямо здесь, сейчас что-то поисследовать в том, как устроены какие-то его психологические особенности, ну, как-то это обозначить. Или, например, какие-то техники специальные, да, вот, не знаю, насколько сейчас есть смысл про это рассказывать, которые помогают разобраться с какими-то сложностями, да, что-то поддержать, что-то фрустрировать. Ну, в общем, это тоже часть терапевтического поведения.
Ну вот тут чуть-чуть я к терапевтам больше обращаюсь. Не знаю, про терапевтическое это поведение будет или нет, но мне кажется важным заметить, что если вы вдруг, придя на сессию с клиентом, обнаружили в себе неуемное желание поставить какой-то эксперимент, когда вам клиент говорит о чем-то своем, мне кажется, важно задуматься о том, из какого чувства ваше желание это идет. Не хотите ли вы сбросить какое-то напряжение, или не хотите, или вы понимаете, что вы какая-то тема для вас болезненная там, и горячая, вы как-то пытаетесь увести энергию с этой темы, ну, с вас на какой-то эксперимент. То есть любой эксперимент, он важно его ставить тогда, чтобы он был уместный. Иначе он просто не получится. У нас в гештальт-терапии, за что я люблю гештальт-терапию, у нас вообще нужно эксперимент делать не из чего, просто совсем. Берешь, как, что придумаешь, то и будет экспериментом. Все, что происходит, там, например, в группе или там, в терапии, все можно назвать экспериментом. Но надо хорошо понимать, зачем прямо сейчас я хочу своему клиенту сделать этот эксперимент или предложить этот эксперимент. Зачем? Чтобы что изменилось?
Может, про этапы?
Этапы. Да? Ты про развитие? Про развитие отношений?
Да.
Я чуть-чуть про это сказала вначале. Теперь тоже скажу. Наверное, сейчас, ну, если говорить про этапы развития отношений, любых, клиент-терапевтических, сейчас мы говорим про это в первую очередь, вообще каких-то человеческих, то мы все время проходим какие-то этапы. Но в гештальт-терапии мы, например, опираемся, у нас есть теория контакта, мы опираемся на теорию контакта. Вы все знаете, что у нас есть. Приконтакт – это фаза ориентировки, когда мы вообще ориентируемся, понимаем, где мы, что нас окружает, что это за люди или что это за человек, который сидит напротив меня, где я вообще нахожусь, что за обстановка, как я сюда попала. Это все вот стадия ориентировки, и терапевт тоже находится в этой ориентировке. И это вы знаете уже теперь, что вы первые 3 дня примерно интенсива, мы все в этом ориентировались. Когда было много дискомфорта такого телесного, и что-то не нравилось, и погода какая-то была, может быть, Может быть, какая-то она была странная и неподходящая. И в комнате как-то было холодно, и еда какая-то была невкусная. А может быть, наоборот, все было чудесно, и солнце светило, и все было прекрасно. И, в общем, кто как ориентируется. Сейчас мне кажется, что мы приходим в такую стадию слияния, где нам теперь уже с другими людьми все нравится, и как-то и темы, которые в группах там или на терапии поднимаются, они такие очень душещипательные, и так все как-то откровенно, искренне и глубоко. И этот этап тоже пройдет, и мы перейдем на стадию проверки проекции, выхода из этого слияния, когда нам, ну, мы будем, в общем, видеть некое разочарование в людях, в группах, в терапевте, в супервизоре, в тренерах. Вдруг мы начнем смотреть на них более реалистично и увидим, что они люди. Вдруг мы начнем разочаровываться и поймем, что эти люди не оправдывают наши ожидания, что мы были в иллюзии. Вот. Что еще?
Хочешь я что-нибудь?
Да, сейчас. Добавь что-нибудь.
Ну, вот мне кажется, то, про что мы с Аней говорили как раз, да, то, что-то я вот думаю, ты рассказывала про терапевтическую позицию, а все-таки если про отношения. Вот ты начала говорить, что какой-то этап сейчас, а вот мне кажется, хорошо действительно время от времени задумываться не только о том, о чем идет разговор в терапии, но и о том, что происходит между нами, какой этап отношений, в том числе заданный, ну вот если мы говорим про интенсив, еще какой-то рамкой интенсива, да, вот какой-то этап. Вроде мы уже познакомились, если простыми словами, вроде уже даже друг про друга что-то понятно. А интересно, не знаю, вот как у всех ли это так или нет, но часто, мне кажется, на вот этом этапе серединки примерно все становится опять очень запутанно. И ничего не понятно. Вроде какая-то ясность была, а потом есть какое-то ощущение запутанности, и в группу все говорят, вот у нас что-то происходит непонятное, и в терапии тоже что-то происходит непонятное. Мне кажется, что появляется очень много разных контекстов, очень много всего начинает хотеться, как будто немножко уже понятно, что здесь что-то возможно, да, какое-то доверие к пространству терапии, к пространству интенсива появляется. И вот что делать? Да, ведь по большому счету, давайте честно скажем, чаще всего у нас много разных потребностей, которые нам хочется удовлетворить. Вот хочется всего и сразу. Еще иногда хочется для себя побольше. Да, вот такая запутанность возникает в этот момент.
Ну, ты вот,
я тоже запутанность.
У меня запутанность страшная.
Вот я смотрю,
потому что, да, потому что я-то запутанность. Думаю, что если как раз мы находимся все в слиянии, а я сейчас нахожусь в слиянии со своей идеей, мне вообще сложно что-либо выделить.
А вот ты скажи, мне кажется, это единственный путь.
Вот, вот я сказала, значит, что на мой взгляд, самый сложный этап, вот сейчас, что я не сказала, а важно было сказать, что мы все переживаем вот этот этап слияния. Хотите вы этого, не хотите вы этого, вы все равно туда попадете. Вы можете оттормаживать это и не хотеть туда идти, и говорить фу-фу-фу, слияние это ужасно, и будете выбирать одиночество, будете страшно страдать от одиночества. Вот. А можете говорить, как прекрасно слияние, побегу я туда, но потом вы будете страдать, когда вы будете выходить из этого слияния. То есть о чем я хочу сказать? Что это неизбежность какая-то, и вы можете в зависимости от того, хотите вы близости или не хотите, оттормаживать этот момент или приближать его. Но все равно мы там все окажемся, в этом слиянии. Как, например, сейчас я оказалась в слиянии со своими мыслями, и мне вообще сложно что-то, вот и слово даже забыла, формулировать. Вот. И тогда, что если мы сталкиваемся с этим в отношениях, например, то как это может проявляться? Например, что человек какой-то одновременно человек боится быть брошенным, и поэтому он не сближается, а другой человек одновременно с этим боится быть поглощенным, и он поэтому не сближается. И вот все время вот такая вот возникает вот эта сила. Но мы все равно мимо этого пройти не можем. Мы не можем пройти под этим или над этим. Мы все равно окажемся в этом процессе. Так или иначе, рано или поздно, из которого нам придется потом выходить из разочарования.
Угу. Вот. А я, знаешь, что сейчас и подумала, и почувствовала, это какое-то очень приятное комплексное переживание, что вот про это выходить, да, вот мы, если про цикл контакта, вот Женя, Алексей вчера про контактирование говорили, да, вот есть вот этот самый фулл-контакт, полный контакт. Это как раз тот момент в отношениях, когда, если верить гештальт-терапии, возможно, некоторая встреча, некоторый обмен. Да, вот мне кажется, что с одной стороны в этой точке можно оказаться только ну, вот одному, да, самому, в том смысле, что вот, ну, вот как Аня сейчас говорит, что-то наконец выделить из себя, да, то, что у меня есть, да, это моя работа, мое авторство. Да, вот как бы я ни рассчитывала в этом на терапевта, что он мне что-то скажет умное, что он меня как-то поддержит, что-то со мной такое магическое сделает, и у меня там что-то выделится. Вот некоторое собственное авторство, энергия в этом является решающим. Да, пока я не рискну хоть что-то вот такое очень спонтанно, аутентичное сказать, ну, с большей или меньшей степенью спонтанно, потому что даже подготовившись, но сделать. Да, вот, этот фулл-контакт не происходит. А с другой стороны, он не произойдет без кого-то другого. Это тоже совершенно невозможно. И вот я сейчас, Сань, сижу рядом с тобой, понимаю, что ты говоришь про свою запутанность, а я прям как-то очень чувствую твою живость какую-то и эмоциональность. И я понимаю, что, ну, вот правда, от того, что мы вдвоем, можно что-то обнаружить. Мне очень приятно, меня как-то заряжает. Это какое-то большое значение имеет.
Да, а ты сейчас, я сейчас понимаю, ты говоришь про клиентов, а я, мне как про терапевтов, знаешь, вот я думаю, что когда к терапевту приходит клиент, и клиент, ой, терапевт находится примерно в таком состоянии, как я сейчас сидела 2 секунды, там, 2 минуты назад, такая слитая внутри, и у меня было мало спонтанности, мне нужно было делать усилия, чтобы прорываться через это и вообще как бы за себя чувствовать и видеть зал, и там видеть коллег, которые там вот сидят. Мне нужно было делать усилия. Тогда, когда я терапевт, например, нахожусь в этом процессе с клиентом, мне тоже очень сложно. И мне тоже очень важно понимать, что вот я здесь, я терапевт, в каком я состоянии, что у меня есть свой опыт. Мне клиент сейчас приносит свой опыт. И ну, нам как-то нужно тут вместе разбираться. И от того, что я сейчас с ним сольюсь, возьму его на руки и буду в буквальном смысле вот так вот качать, вряд ли его жизнь сильно изменится. Вот. И
все. Мне кажется, тут можно только прекратить, как с ремонтом. Завершить нельзя, мы можем бесконечно еще раз. Хорошо, что есть сеттинг.
Да.
Да.
Да. Слава сеттингу, у нас осталось 2 минуты, и может быть у вас есть какие-то вопросы.
Или отключим.
Что делать, заметить разочарование?
Когда ты заметил клиент. Клиенту, сказать про это обязательно терапевту. Это хороший ответ? Подходит такой ответ?
Да, 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 хороший. Я так тоже думаю. Угу. А терапевту?
А терапевту попробовать принять это разочарование.
Да.
Хорошо, если им вместе удастся разобраться, это какое-то реальное разочарование в том, что происходит, или какое-то важное переживание, опыт быть в контакте с которым тоже очень важно для клиента.
Спасибо.
Ну, хороший вопрос. Меня зовут Каневский Ханна.
А меня тоже Аня, но Миланина. В чем-то похоже, в чем-то разное.
Все?
Все.